Специальный проект «Радио Спутник».
Мир стремительно меняется. Почти каждый день происходят научные открытия, совершенствуются технологии, создаются новые рабочие места, изменяются требования квалификации специалистов. Главным вопросом времени становится: буду ли я нужен? Лучшие университеты мира ищут ответы на этот вопрос, создавая и предлагая программы будущего. Какой университет выбрать? Как совершить свое открытие в международных лабораториях и коллаборациях? Как стать специалистом 21 века, расскажут преподаватели и ученые ведущих российских университетов.
Чем бы ты ни занимался, в какой бы области ни работал, практически все везде упирается в IT, в информационные технологии. Они наше настоящее и, само собой, будущее. Как развивается сфера и какие специалисты наиболее востребованы, расскажет Дмитрий Коваленко, проректор по международной деятельности и работе с молодежью Национального исследовательского университета МИЭТ. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Если говорить об образовании в сфере IT, то это так очень широко, на самом деле, потому что IT сейчас нужны везде, информационные технологии во всех сферах. Но на каких конкретно специальностях и направлениях делают упор в МИЭТ?
Ну, действительно, это очень широкое понятие и даже, может быть, более широкое, чем принято обычно считать, потому что информационные технологии, с одной стороны, это то, что называется английским словом soft, то есть все, что связано с программированием и с созданием вот цифрового контента. Но все это невозможно без так называемого английского харда, то есть без железа, серверного оборудования, телекоммуникационного оборудования и так далее. И исторически наш университет, который называется Московский институт электронной техники, он всегда занимался вот этой железной частью, создавая микросхемы различного назначения, системы вычислений, вплоть до процессорной техники и так далее, и так далее. Конечно, со временем вот все, что связано с цифрой, стало развиваться более активно, и на сегодня мы готовим уже и программистов, и специалистов в области прикладной математики, и достаточно большой спектр специальностей.
Да, я аж 93 штуки насчитала. Это бакалавриат, специалитет, магистратура.
Да, но основные направления у нас, конечно, остаются вот связанные так или иначе с разработкой техники и с ее дальнейшим программированием. По мере развития технологий все больше технические моменты доверяются технике, роботам, автоматизации. Вот и специалистов по автоматизации мы тоже готовим.
И здесь уже вот вступает этот момент управления роботами и автоматикой.
Конечно, да. Поэтому сегодня все больше и больше практических моментов выходит в плоскость работы с техникой. Да, если раньше, например, микросхемы разрабатывали по старинке, то сегодня это очень мощные системы автоматизированного проектирования, это программное обеспечение. И сегодня практически вот всю часть, связанную с разработкой, можно проводить на технике. Хотя до сих пор, конечно, очень сильна подготовка в области механики, с такими с практическими элементами и многое-многое другое.
А спрос? Кто нужен больше всего сейчас из специалистов вот в этой сфере?
Вы знаете, это непростой вопрос, потому что специалисты, например, в области разработки интегральных микросхем по количеству, конечно, не так востребованы. Но с точки зрения уровня заработной платы, это, конечно, одни из самых высокооплачиваемых специалистов. Просто их, может быть, на рынке нужно не так много, как программистов. Программисты – это могут быть специалисты в области информационных систем, которые занимаются уже настройкой и доработкой программного обеспечения для нужд конкретных компаний. Это, может быть, программисты, разработчики каких-то веб-приложений. Их сегодня на рынке нужно очень много. Но и предложение очень большое. То есть вузы готовят большое количество ребят в области программирования и прикладных различных приложений.
И наверняка в процессе обучения контактируют с самими компаниями, с производством?
Конечно. Во-первых, во всех ведущих вузах на сегодняшний день очень много преподают специалистов-практиков. Во многом это происходит благодаря вот все более тесному сотрудничеству вузов и компаний. Конечно, каждая компания заинтересована в том, чтобы именно к ней приходили на работу самые талантливые студенты. А один из способов этого добиться – это активно участвовать в процессе их подготовки, то есть делегировать специалистов, которые читают специальные курсы, брать на практику к себе ребят, возможно, создавать какие-то подразделения, базовые кафедры, ну или учебные центры. И тогда ты действительно можешь претендовать на то, что к тебе придут работать самые лучшие студенты.
Ну да. Таким образом, вы можешь сам себе пестовать кадры в некотором роде.
Ну, отчасти, да. По крайней мере, участвовать в процессе корректировки учебного плана и где-то даже преподавать вот отдельный курс.
Дмитрий Георгиевич, я вижу, что есть такие программы, конкурсы, как там «Молодой новатор», например, есть «Молодежный инновационный центр МИЭД», есть программа «Умник», «Совет молодых ученых», «Преакселератор». Вот для чего созданы, прежде всего, вот такие и объединения, и возможности показать себя, продемонстрировать для ребят, и что получают те, кто особенно хорошо продемонстрирует свои способности, навыки и умения вот в ходе этих программ?
Ну, безусловно, университет заинтересован не только в том, чтобы наши выпускники делали серьезную карьеру по своей специальности, но и в том, чтобы они могли создать свой собственный бизнес в этой области. И как раз в области IT это наиболее распространено.
Да.
Да, здесь действительно небольшая команда студентов может придумать свое приложение, свой сайт, сделать какую-то разработку, которую потом можно заказать на производстве и тиражировать.
Не нужно для этого строить целый завод или предприятие, да?
Да, действительно. Вот в области там электронного производства это сложнее. В области IT это очень распространено во всем мире, и, конечно, МИЭД здесь тоже старается не отставать. Во-первых, вот мы участвуем в тех конкурсах от институтов развития, которые предоставляют серьезное финансирование. Это тот же «Умник», это тот же «Старт». Победители этих конкурсов получают достаточно серьезные деньги для продолжения своих исследований и возможности довести их до уровня коммерциализуемой разработки. Вот для того, чтобы у ребят была возможность участвовать в этих процессах более организованно, МИЭД создал соответствующие подразделения, молодежный инновационный центр, основная задача которого — это стимулировать предпринимательскую активность среди наших студентов, показывать им те возможности, которые существуют за пределами МИЭДа, в МИЭДе организовывать соответствующие события, мероприятия и конференции, круглые столы, сессии, какие-то хакатоны. То есть проводить комплекс мероприятий, которые направлены вот на развитие предпринимательской активности у обучающихся.
И целый инновационный комплекс есть у МИЭТа, насколько мне известно. Огромная такая площадка.
Инновационный комплекс нашего университета один из самых крупных и известных в стране. На его базе располагаются около 80 малых и средних компаний. Это реально работающие бизнесы. Инновационный комплекс входит в состав одной из особых экономических зон, которая сегодня называется «Технополис Москва». Соответственно, часть его резидентов пользуется в том числе и налоговыми льготами. То есть это уже речь не про студенческие проекты.
Ну да.
Это речь про то, что вокруг университета сформирован серьезный пояс технологических компаний, которые в том числе в партнерстве друг с другом и подпитываясь кадрами из университета, развивают свой бизнес в сфере высоких технологий. Вот это такая тоже общепринятая мировая практика, но в России это редкий случай, когда действительно, ну, по сути, через дорогу от университета, ну, в непосредственной близости от него располагается вот такой пояс инновационных компаний. Весь этот пояс и инновационный комплекс создан непосредственно при участии университета, и на всех этапах, конечно, университет содействует его дальнейшему развитию.
Дмитрий Георгиевич, а много ли учатся иностранных студентов в МИЭД?
На сегодняшний день у нас около 400 иностранных обучающихся по разным уровням в бакалавриате, магистратуре, в аспирантуре. Это число постоянно растет. На данный момент это около 8% от всех наших студентов.
А какие-то особенные требования есть к поступающим из-за рубежа или на общих основаниях просто знание русского языка и все? Ну, как отдельный фактор.
Конечно, все поступающие сдают вступительные испытания, и требования все равно у нас достаточно серьезные, даже если ребята поступают на платную форму обучения.
Само собой, да.
Потому что в техническом вузе, конечно, учиться не так просто, и уже с первого курса надо обладать определенными знаниями, чтобы освоить программу базовых дисциплин, прежде всего математики и физики. Все-таки, наверное, процентов 85-90 наших студентов – это технари. У нас есть, конечно, небольшие направления и в области дизайна, и менеджмента, и лингвистики, но основное – это технари. И, конечно, если мы не будем проводить такой входной контроль серьезный, то учиться потом ребятам было бы тяжело.
А сотрудничество с зарубежными партнерами, Дмитрий Георгиевич?
Ну, в нашем университете это уже давняя и существенная практика, в частности, вот в области электроники и все, что связано с разработкой, прежде всего, микросхем, но и аппаратуры тоже, в основном делается на программном обеспечении иностранного производства. Да, вот такие компании, как Cadence, Synopsys и Mentor Graphics, производят программное обеспечение, которое затем используют все производители электроники, крупнейшие и вот той бытовой техники, и гаджетов, и смартфонов, которые нас окружают. То есть микросхемы и составные части разрабатываются при помощи вот этого программного обеспечения. И МИЭД является единственным вузом, в котором есть учебные центры этих компаний в России. То есть вот это редкий случай, когда действительно крупнейшие мировые вендоры, производители вот такого уникального, сложного и очень дорогого программного обеспечения создают учебные центры в одном вузе.
Действительно круто, да.
Это очень взаимовыгодное сотрудничество, потому что когда МИЭД стал выпускать специалистов, по этому программному обеспечению появился спрос в России, появились компании, которые им пользуются, они стали уже покупать коммерческие лицензии. Поэтому это очень взаимовыгодное сотрудничество. Вот. Но это один из примеров, а на самом деле, конечно, очень много партнеров у университета и среди иностранных университетов и научных компаний, и, конечно, прежде всего коммерческих.
Ну, то есть возможности и расширения, скажем так, границ и познаний, и границ географических. То есть обмена стажировок?
Конечно, да. У нас есть и программа обмена стажировок. Конечно, мы все переживаем, что сейчас несколько сложнее.
Сейчас, да, увы.
С поездками в Европу и в другие страны, с которыми у нас есть партнерство. Последний год, конечно, там последние несколько лет очень активно с азиатскими странами расширяется сотрудничество. Ну вот все ждем завершения пандемии, чтобы снова возобновить эти программы.
А вот пока идет пандемия, может быть, налажен был какой-то контакт с помощью, опять-таки, IT-технологий, с помощью интернет-пространства, то есть дистанционное?
Нет, конечно, мы пытаемся поддерживать связи, но значительная часть международного сотрудничества связана все-таки с освоением культуры страны, в которую ты хочешь поехать.
Конечно.
На стажировку, на практику. Более того, есть какие-то вопросы, и связанные с языковым барьером. То есть все-таки, если ты едешь в страну, на место, то там все эти вопросы решаются несколько проще, чем онлайн.
Да, это само собой, безусловно. Ну и опыт совершенно разный получается, как образовательный, так и, в принципе, жизненный, от физического присутствия или дистанционного обучения. Учитывая, как сейчас быстро развиваются и устаревают технологии, Дмитрий Георгиевич, если мы говорим что о софте, что мы говорим о железе, это значит, что есть потребность в том, чтобы постоянно развивать образовательные программы и даже дополнять их, то есть вводить новые. Часто ли такое происходит, что появляются какие-то новые направления или сильно изменяется образовательный процесс наполнения курса?
Новые направления, конечно, не могут появляться очень часто, их не так много, их количество вот специальностей и направлений подготовки, оно описано.
Ну, основных, да, сфер, и оно стабильно, более или менее.
Да, оно более-менее стабильно, хотя в прошлом году мы открыли новое направление наноматериалы, новое для нашего университета, и в России очень мало вузов, которые готовят специалистов по наноматериалам. С нашей точки зрения это хорошее такое подкрепление разнообразию наших программ. А вот содержание учебных планов и то, что называется профили или учебные программы, они изменяются практически каждый год, потому что электроника и высокие технологии настолько динамично развиваются, что за ними сложно успеть, а университет, как вы понимаете, должен заранее спрогнозировать, навыки тех специалистов, которых мы будем выпускать через несколько лет, чтобы они сразу были востребованными и могли работать на нужных позициях. Поэтому университет вынужден каждый год корректировать все профили, программы. Не всегда это касается каждой дисциплины, да, иногда изменения происходят в нескольких дисциплинах, а не во всем учебном плане. Но вот эта корректировка — это совершенно постоянный процесс, от которого в сфере высоких технологий никак отойти нельзя.
И я так понимаю, что проблем с трудоустройством быть не должно, потому что ребята выходят с большим количеством самых разнообразных навыков.
Да, это безусловно так. Единственное, что есть, конечно, тонкости понятного свойства. Если специальность, как я уже сказал, достаточно редкая и востребованная, да, хоть и высокооплачиваемая, то в этом случае специалист, как правило, трудоустраивается в том относительно небольшом количестве мировых центров, которые занимаются действительно электроникой на высоком уровне. Если ребята выбирают профессию программиста, то, по сути, работу они могут найти себе в любой стране мира и даже удаленно работать, ну и так далее. Поэтому просто немножко разный получается рынок труда. Но, конечно, все специалисты в области высоких технологий вот в нашу эру востребованы как нельзя больше.
Да, и дальше будет, наверное, только по нарастающей.
Безусловно.
Будет только прогрессировать самого в себе. А если иностранный студент, в том числе, например, студенты из стран СНГ, у них тоже все в порядке потом с трудоустройством?
Конечно, да. Ну, вот сохраняется та специфика, о которой я сказал, что есть специальности, требующие все-таки работы в ведущих мировых каких-то исследовательских центрах. Вот. А есть те специальности, по которым ребята могут найти и работу и в своей стране, и в России, и практически в любой точке мира.
Дмитрий Георгиевич, спасибо вам.
Спасибо, было очень приятно пообщаться.
Об информационных технологиях и IT-образовании мы говорили с Дмитрием Коваленко, проректором по международной деятельности и работе с молодежью Национального исследовательского университета МИЭТ.
Специальный проект «Радио Спутник».